c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, 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 baba. J'ai beaucoup changé, je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous, des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire, je ne suis qu'un souvenir, peut-être pas trop mauvais. Jamais plus, je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba.
Сказки народов мира на штабном радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в эфире RJ Estimada и наша еженедельная рубрика «Сказки народов мира». Сегодня, увы, RJ Lingsby не смогла присоединиться ко мне, поэтому вам придется слушать сказки только одной страны и только в моем исполнении. Я надеюсь, вы не сильно расстроитесь, и мы с вами сегодня проведем хороший эфир. А отправляемся мы сегодня в загадочную страну, в загадочную европейскую страну, которая, тем не менее, не всегда ассоциирует сама себя с Европой, потому что находится она на острове. И нет, это не Великобритания пока. Мы отправляемся с вами в загадочную страну святого Патрика, Клевера, Фейри и, конечно же, ирландского пива. Мы отправляемся с вами сегодня в Ирландию. В Ирландии немало мрачных легенд, которые тоже стоит послушать, стоит почитать, стоит познакомиться с ними. Но сегодня мы все-таки остановимся на сказках. На сказках, которые более светлые, более яркие, более теплые, более детские. И прочтем с вами несколько довольно больших сказок, которые расскажут нам о том, как ирландцы видят мир. И начнем мы сказки про короля, про святого и про гусыню. Вы слышали когда-нибудь про доброго короля Атула, который жил в давние времена в Ирландии и которому на старости лет выпала нежданная радость? Да, так вот, когда король Атул был еще молодым, во всей Ирландии не нашлось бы юноши отважнее его. Любимым занятием короля была охота. И с восхода солнца до темного вечера он только и знал, что скакал по болотам, пришпоривая своего коня да наускивая собак. Жизнь его текла славно и весело, пока король совсем не состарился и не сгорбился. Теперь он уже не мог охотиться целыми днями, будь то лето или зима, будь то дождик или солнце. И пришел день, когда единственное, что осталось бедному старому королю, это ковылять с палочкой по саду. «Жизнь кончена», — думал он, — «если нет больше ни радости, ни утех». И вот, чтобы как-то утешить себя и развеселить, король завел себе гусыню. Хотите — верьте, хотите — нет. Но гусыня оказалась добрым другом старому королю. Какое-то время они совсем неплохо развлекались вдвоем — король Атул и гусыня. Не смейтесь, ничего смешного тут нет. И третий левел ФБ тут тоже не при чем. Это добрая детская сказка. Куда бы она ни залетала, как только он звал ее, она тут же возвращалась и могла хоть весь день ковылять за ним, если ему этого хотелось. По пятницам, ну вы же знаете, что пятница священным законом постный день, и мясо добрым христианам есть не положено. Так вот, по пятницам она заплывала подальше в озеро и приносила своему хозяину на обед неясную жирненькую форель. Да, это доброе создание было единственной радостью утехой бедного старого короля Атула. Но, увы, ничто не вечно на этом свете. И королевская гусыня тоже состарилась, и настал день, когда крылья отказали ей так же, как старому королю ноги, и бедняжка при всем своем желании не могла уже больше развлекать своего хозяина. Ну что ж поделаешь? Король Атул был безутешен. В один прекрасный день старики мы хотели сказать – старик-король и старушка-гусыня сидели на берегу озера и грустили. Король держал гусыню на коленях и с нежностью глядел на нее, а в глазах у него стояли слезы. «Нет уж, лучше умереть или утонуть в этом в озере, чем влачить такую жалкую, унылую жизнь», — думал он. Он выпустил из рук гусыню, и она заковыляла к прибрежным камышам поискать добычи. А король все сидел и думал о своей безрадостной жизни. Вдруг он поднял голову и увидел перед собой незнакомого юношу, на вид такого скромного и симпатичного. «Приветствую тебя, король Атул», — сказал скромный юноша. «Вот тяна, откуда ж ты знаешь, как меня зовут?» — удивился король. «Это не важно, я еще кое-что знаю», — отвечал юноша. «Смею я спросить тебя, добрый король Атул, как поживает твоя гусыня?» «Ты знаешь и про мою гусыню тоже?» — спросил король. Ведь гусыню-то в это время видно не было, она охотилась в камышах. «Я все про нее знаю. А откуда, это не важно», — улыбнувшись, ответил юноша. «Но кто же ты такой?» — спросил король. «Честный человек», — ответил юноша. «А чем же ты зарабатываешь на жизнь?» — поинтересовался король. «Старое делаю новым». «А, так значит, ты лудильщик?» — решил король. «Нет, поднимай выше. Что бы ты, например, сказал, если бы я сделал твою старую гусыню опять молодой?» «Опять молодой?» — переспросил король. Его старое лицо так и засияло от радости, а лучшему он и мечтать не мог. «Ну да, опять молодой», — кивнул в ответ юноша. Король Атул свистнул. Тут же из камышей показалась старушка-гусыня и заковыляла к своему сгорбленному старику-хозяину. Что и говорить, была она ему верна, как собака. Юноша поглядел на гусыню и сказал: «Даю слово, я сделаю ее молодой, если хочешь».
«Клянусь здоровьем!» — воскликнул король, в свою очередь бросая взгляд на старушку-гусыню, от которой осталась одна кожа до кости. «Коли ты сделаешь это, я буду считать тебя самым умным юношей во всех семи приходах моего королевства».
«Подумаешь, одолжил», — смеясь сказал юноша. «А что ты мне все-таки дашь за это?»
«Все, что попросишь», — сказал король.
«И это будет только справедливо». «А отдашь мне все земли, какие облетит твоя гусыня в тот день, когда я сделаю ее снова молодой?»
«Отдам», — сказал король.
«А на попятный не пойдешь?» — спросил юноша.
«Не пойду», — сказал король.
Тогда юноша подозвал к себе старушку-гусыню, от которой остались одна кожа до кости, подхватил ее на руки, расправил ей крылья и подбросил вверх. Да не только подбросил, но и подул под крылья, чтобы ей легче было взлететь. И... клянусь вам, старушка взвелась в воздух, ну точно орел, и кружилась, и ныряла, и разрезвилась, словно ласточка. На старого короля одно удовольствие было посмотреть. От удивления он даже рот раскрыл и радовался, глядя на свою старушку-гусыню, которая порхала в небе, ну точно жаворонок. Да, так вот, гусыня сделала большой круг, сначала скрылась из глаз, потом вернулась и, наконец, опустилась у ног своего хозяина.
Он погладил ей голову и крылья и убедился, что она и в самом деле стала опять молодой и здоровой, и даже еще лучше, чем была. «Нет лучше гусынь на свете, я не видел!» – похвалил он ее. «А что ты хочешь сказать мне?» – спросил его юноша. «Что ты самый умный юноша, который только ступал по земле ирландской», — ответил король, продолжая любоваться своей гусыней. «А еще что? Что я тебе буду век благодарен. А ты сдержишь слово и отдашь мне все земли, какие облетела сейчас гусыня?» «Сдержу и отдам», — сказал король, «и буду всегда рад приветствовать тебя на своей земле, даже если у меня останется всего один акр». «Я вижу, ты честный и добрый старик», — говорил тогда юноша. «Счастье твое, что ты сдержал слово. Не то гусыни твои бы никогда не летать больше». «Да кто же ты такой?» — спрашивает король юноша уже во второй раз за это утро. И слышит в ответ: «Я святой Кевин». «О, Господи!» — восклицает король и падает на колени. Конечно, с великим трудом, так как старые кости его уже не слушались. «Стало быть, выходит, я все утро разговаривал тут, вел беседу с самим святым?» «Да», — говорит святой Кевин. «А я-то думал, что говорю с простым скромным парнем». «А я переоделся», — ответил святой. «Вот ты меня и не узнал». «А пришел я, король Атул, чтобы испытать тебя. И я убедился в это утро, что ты честный и добрый король, потому что ты держал слово, данное простому лудильщику, за которого ты меня принял. И за это я тебя награжу. Пусть твоя гусыня останется молодой». Вот какая история приключилась со старым королем Атулом. Хотите верьте, хотите нет. Вот такая вот ирландская сказка. Из поздних сказок. Сказка о том, о христианских добродетелях, конечно. О том, как важно держать слово, кому бы оно ни было дано, и кем бы ты ни был. А еще о том, как важно, чтобы рядом был кто-то, кому можно было бы привязаться, и с кем можно было бы... кто бы скрасил вам ваше одиночество. Особенно важно это, конечно, старости лет. В молодости это редко вспоминается, потому что мы все в делах, все в заботах, и нам практически некогда ощущать одиночество. Ну а вот старикам, таким как король Атул, нужен кто-то, с кем можно разделить свою жизнь. И вот трогательная верность старушки-гусыни была вознаграждена в земле ирландской. Что ж, это сказка из христианских легенд. А давайте попробуем почитать сказку, которая была гораздо-гораздо раньше, которая говорит нам совсем о другом. Называется эта сказка «Белая форель». Давным-давно, в далекую-предалекую старину, жила в замке над озером прекрасная девушка. Говорили, что она помолвлена с королевским сыном. Они должны были уже обвенчаться, как вдруг свершилось убийство. Жених был убит и сброшен в озеро. И, конечно, он уже не мог сдержать своего обещания и жениться на прекрасной девушке. Что ж, тем хуже. История рассказывает нам, что бедная девушка, потеряв королевского сына, лишилась рассудка. Слишком нежное у нее было сердце, и от тоски по нем стала она чахнуть. Больше ее никто не видел. Поговаривали, будто ее унесли феи. И вот послушайте, через некоторое время в том озере появилась белая форель. Люди не знали, что и думать об этом, потому что никогда прежде в глаза не видывали форели. Проходили годы, а белая форель оставалась все на том же месте, где вы ее можете увидеть и поныне. Случилось это так давно, что мне и рассказать вам трудно. Во всяком случае, даже самые древние старики в деревне уже слыхали о ней. В конце концов, люди решили, что это не форель, а русалка. А как же иначе? И никто никогда не трогал белую форель и не причинял ей вреда, пока не появились в тех местах забулдыги солдаты. Они принялись потешаться и насмехаться над людьми, что те так думают. А один из них, будь ему неладно, даже поклялся, что поймает белую форель и съест на обед. Вот негодяй-то! Что бы вы сказали про такое злодейство? Само собой, солдат этот поймал белую форель, отнес домой, поставил на огонь сковородку и бросил на нее бедняжку. Как закричит она человечьим голосом: «А солдат, ну вы только подумайте, за бока держится от смеха, ну и разбойник в самом деле!» Когда он решил, что один бочок у форели уже подрумялился, он перевернул ее, чтобы зажарился и другой, И представьте себе, огонь даже не тронул ее, ну нисколечки. А солдат подумал, что это какая-то странная форель, которая не поджаривается вовсе. «Ну-ка мы ее еще разок перевернем», — сказал этот безбожник, не ведая, что ждет его впереди. Так вот, когда он решил, что другой бачок уже поджарился, он снова перевернул форель. И вот дело. Другой бачок ее подрумялся не больше первого. «Эх, неудача», — сказал солдат. «Да ладно, попробую-ка еще раз. Хитри, не хитри». И с этими словами солдат перевернул бедную форель еще раз. А потом еще. Но никаких следов от огня так и не появилось на ней. «Ну», — молвил этот отчаянный негодяй. «Конечно, сами понимаете, хоть и был он отчаянный негодяй такой, что хуже некуда, но все же мог бы он понять, что поступает дурно, раз видел, как все его попытки кончились неудачей». «Хм», — молвил он, «а может, ты, моя маленькая веселенькая форелька, уже достаточно прожарилась, хотя на вид ты и не готова? Может быть, ты лучше, чем кажется, что так, что даже пальчики облизишь, а?» И с этими словами он берется за нож и вилку, чтобы отведать форели. Но что это? Только он воткнул нож в рыбу, как раздался душераздирающий крик. Душа в пятки уйдет от такого. Форель соскочила со сковороды, упала прямо на пол, а с того места, куда она упала, поднялась прекрасная девушка. Такая прекрасная, что глаз не отведешь. Прекраснее он и в жизни не видывал. Одетая во все белое, с золотой лентой в волосах. А из руки ее струей текла кровь. «Смотри, куда ты поранил меня, негодяй!» — сказала она и показала ему на руку. У него аж в глазах постемнело. «Разве ты не мог оставить меня в покое?» — сказала она. «Зачем ты потревожил и выловил из воды? Зачем оторвал от дела?» Тут он задрожал, как собака в мокром мешке. Потом, наконец, пробормотал что-то и взмолился о пощаде. «Простите меня, миледи, я не знал, что вы были заняты делом, а то бы не стал вам мешать. Ведь я же настоящий солдат, и уж такие-то вещи понимаю». «Конечно, я была занята делом», — сказала девушка. «Я ждала моего верного возлюбленного, который должен был приплыть ко мне. Если он приплыл, пока меня не было, и я по твоей вине не увижу его, я превращу тебя в лосося и буду преследовать до скончания века, пока трава растет, пока воды текут». У солдатика душа ушла в пятки, когда он подумал, что его превратят в лосося, и он взмолился о прощении, на что девушка ответила: «Отрекись от своей дурной жизни, негодяй, не то раскаешься, да будет поздно. Стань добрым человеком». «А теперь, — молвила она, — отведи меня обратно и отпусти снова в озеро, откуда ты меня выловил». «О, миледи! — выкрикнул солдат, — разве у меня нет сердца, чтобы я топил такую прекрасную девушку, как вы?» Но не успел он вымолвить и слово, как девушка исчезла, а на полу он увидел маленькую форель. Что ж, он положил ее на чистую тарелку и бросился бежать со всех ног. Боялся, что возлюбленный девушке придет без нее. Он бежал, бежал, пока не достиг снова той же пещеры и бросил форель в озеро. И в ту же минуту вода в том месте покраснела. Верно, из раны все еще текла кровь. Но вскоре течение смыло все. А у форели и по сей день на боку маленькое красное пятышко. В том самом месте, куда попал нож. Так вот, было бы вам известно, с того дня солдат стал другим человеком, исправился. 3 раза в неделю соблюдал пост, хоть рыбы в эти дни он и не ел. После того страха, какого он натерпелся, рыба у него в животе и не ночевала. Во всяком случае, он стал, как я уже говорил, другим человеком. С течением времени он оставил армию и под конец превратился в отшельника. Рассказывают, что все это время молился он о спасении души белой форели. Вот такая грустная история, поучительная история, поучительная легенда даже, я бы сказала. Это очень-очень легендарный окрас. Она, с одной стороны, говорит о чем-то, что произошло в очень давние времена, с другой стороны, она как-то привязывает произошедшее к реальности. И мы видим не только самое... Да, древнее время действия сказки, но мы видим и время после нее. Мы видим первопричину легенды, мы видим ее последствия. И мы видим, что солдат здесь получил по заслугам за свою жадность и за свое стремление к разрушению. Мы видим, что духи не всегда уходят из этого мира, что, по мнению ирландцев, они превращаются в животных, превращаются в рыб. И вот что интересно в этой сказке, это то, что мы так никогда и не узнаем, дождалась ли все-таки белая форель своего жениха или не дождалась его. Будем все-таки надеяться, что у них все хорошо, что они встретились там в воде, и что, возможно, в какой-то момент Господь простил их и подарил им счастье новой жизни. Эта легенда тоже слегка уже облагорожена христианством, потому что исправление солдата явно несет отсылку к христианским добродетелям, к соблюдению поста, к молитвам, даже вот к святому отшельничеству. Но, тем не менее, за христианским налетом, можно сказать, за христианским щитом, за христианской пленкой, даже я бы сказала, проступает истинная суть этой сказки. Это на самом деле очень грустная легенда, и я полагаю, что первоначальная ее версия, версия до христианства, она заканчивалась, скорее всего, смертью этого самого солдата, потому что духи не прощают так просто вмешательство в свою жизнь. И не каждый переживает встречу с духом, а уж тем более, если он этого духа разозлил, как духа этой форели. Поэтому, возможно, мы видим сейчас с вами облагороженную версию этой истории. Надеюсь, что однажды вы сами найдете, возможно, полную версию легенды, прочитайте ее, поймете на этом примере разницу между христианскими и дохристианскими сказками и легендами. А сейчас мы с вами уйдем на небольшую музыкальную паузу, за которую у вас будет время переосмыслить эту легенду и немножко отдохнуть от меня. Не переключайтесь.
Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est une roulée dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Сказки народов мира на штабном радио.
мы возвращаемся к вам, дорогие радиослушатели. Я напоминаю, что в эфире по-прежнему программа «Сказки народов мира» и я Эстимада. Сегодня мы с вами слушаем сказки Ирландии. И следующая сказка, которую я вам прочту, называется «Почтенный лорд мэр и почтеннейший хозяин трактира». В кончике мизинца простого бедняка с Донеголских гор, жившего в давно прошедшие времена, было больше мудрости, нежели сейчас у большинства наших самых известных юристов или философов. Звали этого бедняка Темный Патрик. Несолидные фолианты в дорогих переплетах сберегли для потомков его историю образцы его мудрости. Нет, их сохранили сердца людей. Лучше всех и с удивительной достоверностью рассказывал историю о темном Патрике Феоргал Аталихор, тот самый Феоргал, который всю свою жизнь провел под шум ревущего, рычащего, бурлящего, бегущего, несущегося бешеного водопада хвост серой кобылы, что стремглав падает с высоты в 1000 футов в долину Эйни из 3 горных озер Лугеймора. Вы могли бы услышать от него и замечательную историю о суде темного Патрика. Однажды, а случилось это давным-давно, вся Ирландия словно раскололась надвое по случаю самого обыкновенного спора, возникшего в Дублине. Начался он между 2 закадычнейшими друзьями, которых только знал этот славный город, между почтенным лордом-мэром и почтеннейшим хозяином трактира Голова. Бывало, силком не вытащишь лорда-мэра из трактира и от его друга Неда. Хоть водой их разливай, ни ночью, ни днем, ни утром, а уж самым заветным временем дня, которого лорд-мэр ни за что бы не пропустил, было время обеда. Запахи кухни знаменитого повара Головы, как он любил говорить почтеннейшему хозяину трактира, были ему милее волшебных ароматов райской кухни. Но, как это часто бывает, закатычные друзья повздорили. И, чтобы досадить, хозяин трактира потребовал судом от своего новоспеченного врага плату за запахи от обедов в течение 3 лет. Это было невиданное доселе судебное дело, пожалуй, самое щекотливое, какое когда-либо имело ли удовольствие разбирать верховные суды Дублина. По этому случаю они разделились на 2 лагеря. Затем на 2 буйные партии раскололся и весь Дублин. И вскоре эти безумные волнения охватили всю Ирландию. Одна половина населения стояла за хозяина трактира и требовала, чтобы почтенный лорд-мэр выплатил все по чести. Другая же половина объявила почтеннейшего хозяина Головы просто разбойником с большой дороги, да еще и самым опасным среди них. Более того, они угрожали почтенному лорд-мэру, что вздернут его, если он выложит хотя бы 1 медный грош этому отъявленному жулику. Плачевное состояние впала бедная Ирландия. Население так увлеклось решением, кто прав, кто виноват в этом великом споре, что все позабыли и про свои поля, и про скотину, про дом, про жен. Все шло к гибели и разорению. И тогда мудрый бедняк с Донеголских гор, темный Патрик, до глубины души опечаленный грозящей его стране бедой, бросил свою лопату, начистил башмаки и отправился в Дублин. Когда темный Патрик прибыл туда, и дублинцы узнали, что какой-то там бедный простачок-горец собирается рассудить дело, которое оказалось не под силу умнейшим головам страны, это вызвало столько веселья и насмешек, что в них было чуть было не потянула вся вражда, и не прикончилось это дурацкое дело. Недолго пришлось дублинским насмешникам убеждать судей прекратить потасовку и мордобой и предоставить кресло судьи бедному простаку с гор. «То-то будет праздничек!» «Долгожданный для дублинцев», — говорили они, — «самый шумный и необыкновенный за последние 100 лет». И в самом деле, это оказался редкий денек для дублинских весельчаков, когда на судейское кресло сел маленький чернобородый горец и принялся выслушивать враждующие стороны, свидетелей, защитников, с вытянутыми лицами, выкладывающих ему суть дела. Темный Патрик терпеливо выслушал всех до конца, а потом спросил хозяина трактира, который предъявил иск в 300 фунтов стерлингов за запах от 1000 обедов, сколько бы стоили эти обеды человеку, который не только бы их нюхал, но и ел. «Полная цена их 1 фунт за 1 обед, а за все 1000 фунтов», — ответил хозяин головы. «Хотя на самом деле, — продолжал он, — запах настоящего обеда стоит и всей половины его, но так как всю мою честную и благородную жизнь я славился щедростью, добротой и любезностью, я требую с этого негодяя даже меньше 1/3, то есть всего 300 фунтов, ничтожный счет.
Ну да ладно, доброта для меня превыше всего. Затем темный Патрик обратился к почтенному лорд-мэру и попросил его послать домой своего слугу за мешком с 1000 саверенов. Саверен – это золотая монета в 1 фунт стерлингов. «Но я их все равно не возьму», – сказал благородный хозяин трактира. «Никто на свете не заставит меня взять больше, чем 300 фунтов». «Шшш», – успокоил его темный Патрик. Недоумевающей толпе оставалось лишь удивляться и ждать, покуда слуга почтенного лорд-мэра обернется с поручением. Затем темный Патрик предложил главному судье подойти и самолично пересчитать на глазах у всех саверены, потом пустить их обратно в мешок и вручить лорд-мэру. В то время как все в зале суда сидели, затаив дыхание, и гадали, что же будет дальше, он велел лорд-мэру приблизиться к хозяину трактира и протянуть ему мешок с деньгами. «Вы видите этот мешок?» – спросил темный Патрик у хозяина головы. «Вижу, конечно», – ответил хозяин трактира. «И вы знаете, что в нем?» «Знаю, конечно», – ответил хозяин трактира. «Подойдите ближе», – сказал темный Патрик почтенному лорд-мэру, «и потрясите мешком над ухом этого господина». Лорд-мэр выполнил и это. «Что вы слышите, почтеннейший хозяин?» – спросил темный Патрик. «Звон 1000 золотых», – ответил хозяин трактира. И тогда, обращаясь к суду, темный Патрик объявил свой приговор. «Согласно заявлению этого господина, один обед в трактире «Голова» стоит 1 фунт стерлингов. Следовательно, звон 1000 золотых сполна покрывает запах 1000 обедов». «И будьте добры», — обратился он уже теперь к хозяину трактира, «выдать 7 почтенному господину лорд-мэру расписку с печатью и подписью, что вами получено все сполна». Как только удивленные зрители справились с чувством стыда, а затем и с приступом безудержного веселья, они подхватили бедного горца на руки и, хотя тот сопротивлялся, с триумфом пронесли его по всем улицам Дублина, а потом на коленях умоляли его остаться у них и стать самым-самым верховным судьем. Но темный Патрик вежливо благодарил их и решительно отказался, сказав, что столь ответственную должность может занимать лишь ученый человек, а ему, бедному и темному горцу, до этого далеко, еще как далеко. А главное, как сказал он, его ждет не дождется крохотное картофельное поле на склоне Карнаунских гор в Даниголе, и его надо прополоть. С этими словами выскользнул бедняк из толпы, которая окружила его, и пошел прямо к маленькой хижине в глухом закоулке, где и провел ночь. Заплатив 6 пенсов за постой и завтрак, он завязал свои вещички в красный платок, перекинул его на терновой палке через плечо и зашагал по дороге на север. В старину говорили: «Такой же он человек, докажет, что сам Папа Римский протестант». Вот такая поучительная, забавная история о темном Патрике. Темный Патрик на самом деле это очень популярный герой ирландского фольклора, сказок, преданий, песен. Он очень похож на того самого Ходжуна Средина, которого, я думаю, вы все прекрасно помните из сказок «Тысячи и одной ночи», из историй, написанных Соловьевым. Это умный бедняк, который не обманывает бедных людей, а обманывает богатых. Причем делает он это так, что они сами себя обманывают, по сути. Вот темный Патрик, он не слишком обманывает даже богачей. Он просто выносит справедливый суд. Он очень умен, он остроумен. Он знает, как разрешать людские конфликты. Он знает все о человеческой натуре. Это эдакий собирательный образ народного мудреца, который есть в каждой культуре, и о котором люди всегда очень-очень любят рассказывать, очень любят выдумывать истории. Говорят о нем сказители вот что. Хотя нога его не ступала ни в один колледж, а книги не приходилось ему даже в руках держать, всем вокруг было известно о его ясном и трезвом уме. Немало удивительных загадок разгадал он, когда его просили об этом, но остался столь же скромным, сколь и бедным. Он мирно жил в маленькой хижине, возделывал свой клочок земли и не желал ничего лучшего, чем уважение своих соседей, таких же бедняков, как он сам. Вот так. То есть святой Патрик, он не желал признания, не желал денег, он желал лишь уважения, взаимного уважения со всеми людьми, и прежде всего с теми людьми, рядом с которыми он жил. И это тоже одна из прекрасных истин, которые утверждают для нас похожие сказки, о том, что прежде всего надо жить в уважении и в мире с ближними своими. Не обязательно это должны быть родственники, хотя родственники прежде всего, но нельзя забывать и о соседях, и о тех людях, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Ведь делать неприятное ближнему своему, неприятное и себе, потому что это неприятное обязательно вернется. А вот использование своего ума с умом и на благие цели – это то, чему нас учат вот такие вот житейско-бытовые сказки. И сегодня мы прочитаем с вами еще одну сказку о темном Патрике, которая, наверное, самая известная сказка о нем. Это сказка «Темный Патрик и повелитель ворон Крамахи». Король Канахта был добрый король, но у него было 3 беспутных сына, которые однажды накликали на него великую беду. А вышло все из-за того, что они сыграли злую шутку с древним колдуном, повелителем ворон Крамахи. Он жил в маленькой хижине посреди леса. Не так уж далеко от королевского замка, на самом деле. На верхушках деревьев, что нависли над его хижиной, гнездились вороны. На самом-то деле это были не вороны, а злые духи, которые служили своему повелителю. И вот, как, наверное, сделали бы другие на их месте, когда всего доволя занятий никаких, 3 королевских сына, Диклан, Дармит и Дати, решили в один прекрасный день, просто так, забавы ради, сыграть над старым Крамахи одну из своих шуточек. Они засунули ему в дымоход каменную плиту. Ну и колдун чуть не задохнулся от дыма. Взбешенный Крамахи гнался за ними до самого замка, и там, в присутствии отца, у которого чуть сердце не разорвалось от горя, проклял их и предрек, что первый сын станет вором, и его всю жизнь будет преследовать закон. Второй сделается убийцей и всю жизнь не будет выпускать ножа из рук, а младший превратится в нищего и всю свою жизнь будет жить подаянием. Потом он проклял и отца, который потакал сыновьям и сделал из них таких вот озорников и бездельников, и предрек, что король будет жить, чтобы видеть, какая злая судьба постигнет одного за другим всех 3 его сыновей. Бедный отец, убитый горем, сразу слег в постель. И в тот же миг в его спальню влетели 4 ворона, расселись на 4 столбах его кровати и принялись зловеще каркать. Карр! 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 Так они каркали день и ночь, день и ночь. И от этого карканья не только у короля расшаталось здоровье и помутнился разум, страдали все, кто в замке или возле него. Король созвал всех ученых мужей королевства, чтобы они дали совет, как избавиться от такой напасти. Но безуспешно. Наконец, эти дурные вести о болезни короля и его подданных долетели до Данигулских гор и достигли ушей темного Патрика. Грустно сделалось у него на душе, и вот он захлопнул дверь своей хижине, перекинул через плечо красный узелок и зашагал в Каннахт. Когда этот бедняк представился в замке и попросил отвезти его в королевскую спальню, слуги хотели было напустить на него собак, но королева услышала шум и спросила, что случилось. А так как сердце ее разрывалось от горя, и она готова была испробовать любое средство, она сказала: «Раз уж никто из наших мудрецов и ученых не сумел нам помочь, этот темный бедняк хуже все равно не сделает. Ведите его, и будь что будет!» И темный Патрик очутился в спальне короля, окруженного толпой философов, мудрых советчиков и докторов. Темный Патрик вошел, поклонился всем и попросил изложить дело, что было исполнено. Тогда он поглядел на 4 ворон, рассевшихся на 4 столбах королевской кровати, и велел позвать 3 принцев. Первого старшего принца он спросил, как его звать. «Меня зовут Диклан». «И какое проклятие наложил на тебя Крамахи? Он сказал, что я стану вором, и всю мою жизнь меня будет преследовать закон». Темный Патрик повернулся к королеве, дрожавшей от страха, и сказал ей: «Тотчас отошлите Диклана в лучшую школу законов. Пусть станет судьей, и ни один законник к нему не придерется». И в тот же миг ворон, что сидел в изголовье на левом столбе кровати, испустил пронзительный крик, от которого у всех мороз пробежал по коже, расправил крылья и вылетел в открытое окно. Тогда темный Патрик обратился ко второму принцу. «А как тебя зовут?» «Мое имя Дармит». «Какое же ты заслужил проклятие? Я стану убийцей и всю мою жизнь не буду выпускать ножа из рук». Темный Патрик повернулся к трепещущей королеве и сказал: «Немедленно отошните Дармида в лучшую медицинскую школу, пусть учится и станет врачом, тогда его нож не будет ножом убийцы». Тут ворон, что сидел в ногах кровати на правом столбе, издал пронзительный крик, от которого у многих замерло сердце, раскинул крылья и вылетел в окно. Тогда темный Патрик обратился к младшему принцу. «Как твое имя?» «Датти». «На какое проклятие обрек тебя Крамахи? Я буду нищим и всю мою жизнь буду жить подаянием». Темный Патрик повернулся к задыхающейся от волнения королеве. «Не теряя драгоценного времени, — сказал он, — отошлите этого юношу в университет. Пусть он станет поэтом, и все, что ему дадут за труды, он возьмет себе по заслугам». Мерзкий ворон, сидевший на левом столбе в ногах кровати, издал пронзительный крик, расправил крылья и улетел в окно. Радость, постепенно заполнявшая королевское сердце, заставила его подняться в постели и закричать от счастья. И в тот же миг четвертый ворон испустил душераздирающий крик, который наверняка уже разнесся на все четыре стороны Канахтского королевства, и тоже вылетел в окно. Темный Патрик скромно отказался от всех почестей, которые король и королева на радостях предлагали ему. Он отверг и пост главного советчика, который все мудрецы, ученые, философы следом за королем и королевой просили его принять. Он сказал им, что он простой и темный горец и не привык жить при дворе, в замке, среди великих ученых мужей, что может быть счастлив только в своей убогой хижине в Даниголе, возделывая картофельное поле на склоне горы. И, перебросив через плечо красный узелок, темный Патрик пустился в обратный путь. В старину говорили: «Трех вещей опасайся – копыт лошади, рогов быка и улыбки англичанина». И вот еще одна история о темном Патрике, которая говорит нам о том, что всегда есть выход. Из любого проклятия, из любой тупиковой ситуации всегда есть выход, всегда можно найти какую-то хитрость, найти способ, найти логику, потому что мир бесконечен, и решений тоже бесконечное множество. Главное – суметь их правильно найти. Но, кроме того, эта сказка говорит нам о том, что не надо шутить над злыми колдунами, что не надо баловать сыновей, что их надо воспитывать, что не надо отчаиваться. И она говорит нам о том, что не всегда ум в бороде. Не всегда философы и ученые, признанные ученые, говорят, дают хорошие советы или дают лучшие советы, чем человек с опытом и острым умом. Еще забавны, конечно, сами разрешения ситуации принцев. Тот, который должен был стать вором, станет лучшим законником, лучшим судьей. Возможно, он не станет лучшим судьей. Если мы посмотрим с вами сейчас на нашу реальность, то мы найдем очень много случаев, когда судьи не слишком честные, скажем так. Возможно, этот сын тоже стал не слишком честным судьей, но во всяком случае закон не будет преследовать его всю жизнь. Потому что он и так будет с ним всю жизнь. Он будет его работой, его хлебом, его способом выжить. Второй становится врачом. Не обязательно, что он не станет при этом убийцей. Потому что, увы, не все пациенты выживают. И для врача это очень тяжелое бремя. Проклятие сбудется, но проклятие будет, возможно, не таким страшным, как хотел показать его старый колдун Крамахи. А вот третьему сыну явно придется жить на подаяние, потому что поэты в те времена зарабатывали не так уж много. Конечно, папа король с мамой королевой не забудут о своем студенте-сыне, и, возможно, в будущем он станет признанным поэтом. Кто знает? Возможно, он стал одним из известных ирландцев. А может быть и нет. Насколько правдива эта легенда, никто не может уже теперь сказать. Еще один маленький момент, который интересен людям, которые изучают сказки, это, собственно, место жительства Темного Патрика. Убогая хижина возле картофельного поля. Как вы знаете, не только в Беларуси, привет тебе, Эрджей Лингсбай, которая сегодня не с нами, не только в Беларуси картофель является чем-то вроде национальной культуры. Ирландцы тоже считают картофель своим национальным блюдом во многом. И благодаря картошке ирландский народ переживал не один голодомор. И неудивительно, что народный герой Темный Патрик живет как можно ближе к этому самому волшебному овощу. Это тоже маленький, но значимый штрих в его портрет, который показывает, что в сказках любая деталь очень важна. И любая деталь создает одну большую красивую картину, которую можно разглядывать часами. А на этом я прощаюсь с вами сегодня, дорогие радиослушатели. Надеюсь, что вам понравились ирландские сказки. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на волнах штабного радио, и мы услышимся с вами, я надеюсь, ровно через неделю в программе «Сказки народов мира». С вами была Эрджей Стимада. Пока!
Des bateaux sur la mer, du sable dans nos pulls verts. Il y aura le vent d'automne. Il y aura le temps qui sonne. Il y aura des enfants sur la plage, du soleil lourd avant l'orage. On aura tous le temps passé et un vieux chien à caresser. Il restera de nos amours une chambre mauve. Et des mots que tu m'avais dit, hôtel Normandie. Il restera de notre histoire des guitares rock, un piano noir, le fantôme de David Bowie, hôtel Normandie. J'aurai une ancienne limousine, des disques d'or dans mes vitrines. On ira toujours faire un tour sur la jetée au petit jour. Les wagons ont gardé ce charme qui nous mettait du vague à l'âme. Il y aura l'ennui des grandes personnes et puis le temps qui sonne. Il restera de nos amours une chambre mauve au petit jour et des mots que tu m'avais dit, hôtel Normandie. Il restera de notre histoire des guitares rock, un piano noir, le fantôme de David Bowie, hôtel Normandie. Hôtel Normandie, il restera de nous. aventure. Il restera de nos amours une chambre mauve au petit jour et des mots que tu m'avais dit, hôtel Normandie. Il restera de notre histoire des guitares rock, un piano noir, le fantôme de David Bowie. Hôtel Normandie.